Глава 6. Церковь святого Хинеса. Игорный дом был полон народу, готового поставить на кон все, что угодно, включая и собственную душу. Под оглушительный гомон и мельтешение завсегдатаев, новичков и попрошаек, ожидающих подачки с сорванного куша, Хуан Вигонь, бывший кавалерийский сержант, искалеченный под Днепром, с довольной улыбкой пробирался через комнату, стараясь не расплескать кувшин красного де Торо. За каждым из 6 столов шла игра. Мелькали карты, кости, монеты, менялись руки, звучали вздохи, проклятия, богохульство и божба. Горели алчные взоры. В свете толстых сальных свечей блестело золото, сверкало серебро. Дело шло так, что любо-дорого. Заведение Хуана помещалось в подвале некоего дома, расположенного совсем неподалеку от Пласа Майор. И там можно было сыграть в любую игру, не запрещенную указами нашего короля, равно и в те, которые закон не одобрял. В последнем случае желательно было не привлекать к себе внимания. И неиссякаемое их разнообразие было под стать неистощимому воображению игроков. Практиковались здесь ламбер, сто, свои козыри, игры, так сказать, коммерческие, но также и девятка, и очко, в награду за ту быстроту, с коей мог человек, не успев перевести дух, продуться в пух, получивший почетное наименование «шпажных». Коль близко к сердцу принимал их, для драки поводы рви шпагу из ножен, а коль играть, играть лишь с тем резон, кто при деньгах и принимал их. Никого не смущало, что всего несколько месяцев назад вышел королевский указ, в соответствии с которым подлежали закрытию все игорные дома. Поскольку четвертый наш Филипп, по молодости лет преисполненный наилучших, самых, что ни на есть, душеполезных, отменно благих намерений, помышлял всячески к этому поощряемый своим благочестивым духовником о таких славных вещах, как догмат непорочного зачатия, торжество католической веры во всей Европе и нравственное возрождение своих подданных в обоих полушариях, однако все это равно как и попытки уничтожить дома терпимости, о торжестве католицизма в Европе я уж и не говорю, сгнивало, с позволения сказать, на корню, осыпалось в рост пойти не успев. Ибо пробудить страсть в душе испанцев, управляемых отпрысками Габсбургского дома, могли помимо театра боя быков и еще одного, о нем будет сказано особо, в надлежащем месте, только карты. В городках с населением в 3000 жителей изводили за год 500 дюжин колод, игра шла и прямо на улицах, где истинные мастера своего дела передергивали и подтасовывали с искусством несравненным, а облапошив и обштопав простодушных и доверчивых прохожих, скрывались под шумок и в игорных домах, легальных и подпольных, и в тюрьмах, и в притонах, и в заведениях с девочками, и в тавернах, и в казармах. Большие города, вроде Мадрида или Севильи, кишмя кишели разными проходимцами и лоботрясами с тугой мошной, только и мечтавшими распечатать свеженькую колоду или взять в руку стаканчик с костями. Играли все. Знать и простонародье, владетельные сеньоры и мошенники, мужчины и женщины, последние хоть и не допускались в заведения, подобные тому, которое содержал Хуан Вигонь, но умудрялись до отказа заполнять другие, отличавшиеся большей свободой нравов, и уж там трефы с бубнами не путали. А поскольку мы, испанцы, были и остаемся людьми вспыльчивыми и щепетильными, привыкшими чуть что хвататься за оружие, излишним считают добавлять, что очень часто в лицо партнеру летели карты, а следом вылетали из ножен шпаги. Прежде чем завершить свой обход, Вигонь бдительно покосился на нескольких известных ему профессоров цыганского факультета, как называл он шулеров, всегда готовых в нужный момент вытянуть из рукава пятого туза и подменить колоду крапленными картами. Остановился он и для того, чтобы учтивейшим образом раскланяться с доном Раулем де ла Поса, идальго, происходящим из весьма состоятельной семьи, обстоятельство, которое не то что не мешало, а весьма помогало ему вести наибеспутнейший образ жизни. Дон Рауль, человек твердых правил, всегда появлялся в игорном доме непосредственно после визита в дом публичный, что на улице Франкос, где также был завсегдатаем и дорогим гостем и играл ночь напролет, а в 7 утра шел к заутренне в церковь святого Хинеса. За его столом искуда текли рекой, а вокруг всегда толкалась орава прихлебателей, которые снимали нагар со свечей, подавали вино, и даже в тех случаях, когда дону Раулю везло, и он боялся отлучиться, чтоб не спугнуть удачу, подносили урыльник. За это с каждого сорванного куша они получали законное вознаграждение — реал или два. Вигоня успокоила, что сегодня вечером дон Рауль был в компании маркиза де Абадеса и еще нескольких друзей, ибо едва ли не каждый день трое-четверо темных личностей поджидали его у выхода с тем, чтобы облегчить ему бремя выигрыша. Диего Алатристе поблагодарил хозяина и одним духом опростал кувшин. Небритый, осунувшийся, скинув калет, но не сняв сапог, сидел он на топчине в особой комнатке, оборудованной Хуаном Вигонем, чтобы можно было отдохнуть, и через жалюзи, оставаясь невидимым, наблюдать за тем, что происходит в игорной зале. Шпага на табурете в головах, заряженный пистолет поверх одеяла, кинжал под подушкой и тревожный взгляд, время от времени устремляемый сквозь деревянную решетку, свидетельствовали о том, что капитан готов к любым неожиданностям. Через маленькую, едва заметную дверку можно было попасть в коридор, а оттуда прямо на площадь Пласа-Майор. Хуан заметил, Алатристе устроился так, чтобы в случае необходимости мгновенно собрать свою амуницию и начать стремительную ретираду. За последние двое суток капитан впервые прилег и забылся сном крепким, но чутким, ибо Вигонь, появившийся в этой комнатке с вопросом «не надо ли чего?», прежде всего увидел уставленное себе в лоб дуло пистолета. Алатристе ничего не спросил и, стало быть, ничем не показал, какое нетерпение его снедает. Вернул Вигоню пустой кувшин и выжидательно уставился на него зеленоватыми неподвижными глазами. От тусклого света масляной плошки, горевшей на столе, зрачки их были расширены. «Будет ждать тебя через полчаса», — промолвил отставной сержант, — «у церкви святого Хинеса». «Как он?» «Вполне. Эти два дня он провел в доме своего друга, герцога де Мединаселли, и никто его не трогал. Глашатые не объявили о том, что он разыскивается. Ни полиция, ни инквизиция за ним не следят. И вообще вся эта история покуда не всплыла». Капитан раздумчиво покивал. «Что ж, ничего странного, все закономерно. Инквизиция — такое ведомство, что в колокола звонить не станет, покуда концы с концами не сойдутся намертво. А дело-то пока брошено на полдороги. И не есть ли полное отсутствие новостей частью хитроумного замысла?» «Ну а что говорят на паперти Сан-Филиппе?» «Передают друг другу слухи», — Вигонь пожал плечами, «что, мол, у ворот бенедиктинской обители случилась драка и есть убитые, но считают, что устроили это поклонники кого-то из монашек». «Домой ко мне наведывались?» «Нет, но Мартин Салдания наверняка что-то почуял, иначе не появился бы в таверне. По словам Непрухи, выходит, что он ничего определенного не сказал, но кое-что дал понять. Намекнул, что служба Корихидора не вмешивается, но дом взят под наблюдение, кем не пояснил. Но можно понять, что он намекал на фискалов Инквизиции. Яснее некуда, сам Салдания эту чекону плясать не будет, ну а ты спасай свою шкуру. Дело, по всей видимости, довольно тонкое, приглядывают за ним в три глаза, и никого постороннего, как видишь, близко не подпускают.
Об Иньего ничего нового. Бесстрастный взгляд, невозмутимый тон. Ветеран Ниппорта осекся в смущении и стал вертеть единственной своей рукой кувшин.
«Ничего», — ответил, наконец, он, понизив голос, — «как сквозь землю провалился».
Алатристе еще мгновение сидел неподвижно и молча, рассматривая пол у себя под ногами. Затем поднялся. «С преподобным Пересом говорил?»
«Он старается, да пока толку мало».
Хуан смотрел, как Алатристе натягивает нагрудник из буйволовой кожи.
«Сам знаешь, иезуиты с доминиканцами тайн друг другу не поверяют. И если мальчика взяли в трибунал, это выяснится не скоро. Перес, как только что-нибудь узнает, сейчас же тебя уведомит. И еще. Предлагает тебе спрятаться в церкви де ла Компания. Убежище надежное. Говорит, оттуда инквизиторы тебя не выцарапают, даже если ты зарезал папского нунция».
Через деревянные жалюзи он оглядел игорный зал и вновь повернулся к Алатристе.
«И все же, Диего, от всей души надеюсь, что ты не зарезал папского нунция, хоть и не знаю, в чем у тебя там дело».
Капитан взял с табурета шпагу, задвинул ее в ножны. Туго затянул пояс. Сунул за него кремниевый пистолет, предварительно взведя курок и убедившись, что заряд на месте. «Расскажу как-нибудь», — сказал он. Он собрался исчезнуть так же, как появился, не вдаваясь в объяснение, не рассыпаясь в благодарностях. В том мире, откуда происходил и он, и безрукий кавалерийский сержант, подобные церемонии были не приняты.
«Нет уж, благодарю покорно», — с грубым солдатским смехом отвечал Вигонь. «Я тебе друг, но пороком любопытства не страдаю. И потом, знаешь, намыленная пенька — это очень вредно для здоровья, так что лучше ты мне ничего не рассказывай».
Была уже глубокая ночь, когда, завернувшись в плащ и низко надвинув шляпу, капитан вступил под аркады Пласа-Майор и прошел до самой улицы Нуэва. Никто из случайных прохожих не обращал на него внимания, кроме одной ночной феи, вывернувшейся ему навстречу и без особенного воодушевления предложившей за скромную мзду облегчить его тягости. Миновав площадь Гвадалахарских ворот, где возле закрытых на ночь ювелирных лавок дремали двое караульных, он, дабы избегнуть вполне возможной встречи с полицейским дозором, сразу же свернул и двинулся вниз по улице Илерас, а дойдя до набережной, вновь пошел вверх, покуда не оказался перед церковью святого Хинеса, у которой в этот час дышали свежим воздухом невольные затворники. Вам, наверное, известно, господа, что в ту эпоху церкви обладали правом убежища, куда не дотягивались щупальца светского правосудия. А потому тот, кто ограбил, ранил или убил ближнего своего, мог спрятаться в ближайшей церкви или монастыре. Тамошние клирики же, ревниво оберегая свои привилегии, зубами и когтями защищали бы его от королевской власти. Обычай этот был столь распространен, что во многих знаменитых церквях набиралась чертова уйма людей, пользовавшихся неприкосновенностью Божьего храма. В тесноте да не в обиде обитали там отборнейшие отбросы общества, подонки всех видов и мастей, и право веревок бы не хватило воздать им всем по заслугам. Диего Латристо и сам по роду своей деятельности вынужден бывал прибегать к праву убежища. Да и Дон Франциско де Кеведо в молодости, говорят, оказывался в подобных местах, а то и кое-где похуже. Выполняя волю герцога де Осуны, жил он в Венеции под видом нищего бродяги. Ну, так или иначе, апельсиновый двор в Севильском кафедральном соборе и добрых полдесятка мадридских церквей, и среди них церковь святого Хинеса, служили приютом, сомнительная честь, цвету преступного сообщества, аристократии уголовного мира. И вся эта братья, которые, согласитесь, тоже ведь надо есть, пить, отправлять естественные надобности и решать дела, требующие их непременного участия и личного присутствия, ночью выползала наружу, не на свет Божий, так в чертову тьму, чтобы размяться, вспомнить профессиональные навыки, свести с кем нужно счеты. Здесь же назначали они встречи с дружками, возлюбленными, подельниками, а потому не только все прилегающие к церкви улицы и переулки, а то и, можно сказать, весь приход делался по ночам одной огромной таверной или веселым домом, или, говоря короче, притоном, где бахвалились подвигами истинными и вымышленными, разбирались проступки, выносились смертные приговоры, и где, высокопарно выражаясь, бился пульс Испании отчаянной и преступной, Испании дерзкой и мерзкой, Испании проходимцев и жулья, и пусть память об этих рыцарях ножа и отмычки на полотнах, украшающих стены дворцов, не запечатлена, зато увековечена в бессмертных стихах. Кое-какие из них, и полагаю, не самые худшие, написаны все тем же Доном Франциско. «Как-то раз в веселом доме мой клинок напился крови, точно пьявка, и за это был я брошен за решетку». А церковь святого Хинеса была одним из любимейших мест этих изгоев, с наступлением темноты выползавших глотнуть свежего воздуха, и не только его, ибо в заполнявшей паперти площадь многолюдной толпе мгновенно появлялись бродячие разносчики, причем толпа эта исчезала как по волшебству, стоило лишь в отдалении замаячить полицейскому наряду. Когда Диего Латристо вступил на узенькую улочку, на ней уже толкалось душ 30. Убийцы, грабители, воры, громилы, содержательницы притонов, скупщики краденного, сводники. И все они горланили и галдели, перебивая друг друга, накачиваясь скверным винищем из бурдюков и больших оплетенных бутылей. Единственный слабый фонарик, раскачивавшийся на углу под аркой, света давал мало. И большая часть улочки тонула во мраке, а большая часть топтавшихся на ней прятала лица, так что царившее здесь оживление отнюдь не делало обстановку менее зловещей. Но именно это наилучшим образом и отвечало намерениям капитана. Постороннему, будь то случайный прохожий, соглядатый или полицейский, не в добрый час рискнувший явиться сюда в одиночку и не обвешанный оружием с ног до головы, выпустили бы кишки в мгновение ока. Вскоре Алатристо приметил стоявшего под фонарем Кеведо и, стараясь не привлекать внимания, приблизился к нему. Они отошли в сторонку, прикрывая лица полами плащей и нахлобучив шляпы до самых бровей. Впрочем, не менее половины присутствующих вполне непринужденно разгуливало здесь точно в таком же виде. «Мои друзья сумели кое-что разузнать», — заговорил поэт после первого обмена неутешительными новостями. «Не вызывает сомнений, что Дона Висенте и его сыновей плотно пошла инквизиция. И я нутром чую, кто-то использовал нашу затею, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев». И, понизив голос, замолкая, если кто-то подходил слишком близко, Дон Франциско поведал Алатристе некоторые подробности, предшествовавшие злосчастному предприятию. Священный трибунал, проведав от своих шпионов о замысле валенсианцев, терпеливо выжидал, чтобы схватить их в самую последнюю минуту, взять на месте преступления с поличным. И вовсе не потому, что хотел стать на защиту падре Караада. Напротив, раз уж тот пребывал под покровительством Оливареса, с которым инквизиция была в глухой вражде, можно было надеяться, что скандал опорочит и саму обитель, и министра. А попутно и заодно собирались схватить семейство новых христиан, обвинить их в тайном отправлении обрядов иудейской веры и сжечь на костре. Плохо ли? Вот за сколькими зайцами погнались ревнители истинной веры. Беда в том, что никого не поймали. Дон Висенте и меньшой его сын Дон Луис живыми не дались, оказали отчаянное сопротивление и были убиты. Старший же сын, Дон Херонимо, тяжело раненый, сумел таки уйти и теперь скрывался неведомо где. «А мы?» — спросила Латристе. Поэт мотнул головой, блеснули стеклышки его очков. «Наши имена не всплыли. Было так темно, что нас не опознали. А те, кто подошел вплотную, уже ничего не расскажут. Тем не менее, о нашем участии известно. Не исключено». Дон Франциско неопределенно пожал плечами. «Однако неоспоримых улик у них нет, а без прямых доказательств. Я теперь опять в фаворе у короля и Оливареса, так что меня голыми руками не возьмешь». Он замолчал, и лицо его выразило озабоченность. «Что же касается вас, друг мой, с них станется вменить вам в вину что-нибудь, полагаю, идет активный, хоть и негласный розыск». Мимо, ведя живой, искрометный, оскорбляющий слух диалог, прошли двое громил и сводня. Капитаны Кеведо, пропуская их, придвинулись к стене вплотную. «А что стало с Эльвирой Делакрус?» «Под стражей. Бедная девушка. Ей придется хуже всех. Ее содержат в Толедо, в секретной тюрьме, так что, боюсь, оттуда ей дорога прямо на костер». «А Иньиго?» Голос Алатристе, приберегшего этот вопрос, под конец звучал ровно и холодно. Ответ последовал не сразу. Дон Франциско огляделся по сторонам. В полумраке бродили и галдели тени. «Он тоже в Толедо!» И снова замолчал, а потом поник головой. «Его взяли у монастыря». Алатристе не проронил ни звука и довольно долго стоял молча, разглядывая мельтешение толпы. С угла донесся гитарный перебор. «Мал еще по тюрьмам сидеть», — произнес капитан наконец. «Надо его оттуда вытащить». «Невозможно», — зашептал поэт. «Смотрите, Диего, как бы самому не оказаться с ним по соседству. Воображаю, как выколачивают из него показания на вас. Они не посмеют истязать мальчишку». Дон Франциско горько хмыкнул, прикрыв рот полой плаща. «Инквизиция, дорогой капитан, посмеет, и не такое. Тем более надо его выручать». Алатристе произнес эти слова с ледяным и бесстрастным упорством, устремив глаза в дальний конец галереи, откуда слышалась гитара. Кеведо посмотрел туда же. «Разумеется, надо. Вот только как? У вас есть друзья при дворе. Я давно уже поднял на ноги всех, кого можно. Разве я не помню, что втравил вас в это дело?» Капитан Алатристе чуть повел рукой, показывая этим легким движением, что надеется на дружеское содействие поэта, однако ни в чем его не винит и не упрекает. Он согласился выполнить некую работу, и ему за нее было заплачено. Вызволять своего пажа — его и только его дело. Произнеся этот безмолвный монолог, он замер в неподвижности и так надолго, что Дон Франциско стал поглядывать на него с тревогой. «Вы только не вздумайте сдаться им. Помочь никому не поможете, а себя погубите». Капитан продолжал молчать. Трое-четверо личностей гнусного вида, остановясь неподалеку, вели беседу, щедро уснащая ее бранью и ежеминутно повторяя «клянусь честью», хотя не имели с ней ровно ничего общего. Обращались они друг к другу по именам, едва ли значащимся в святцах — «Ганибес» и «Руколом». «Вы», — снова заговорила Латриста, понизив голос, — «упомянули, что инквизиция убивает нескольких зайцев. И кого же еще среди этой дичи?»
«Вы», — также негромко отвечал Дон Франсиско. «Только вас пока загнать не удалось. Весь хитроумный замысел принадлежит, судя по всему, двум вашим старинным знакомцам — Луису де Алькесару и падре Эмилио Баканегра. Черт возьми!» Кеведо замолчал, думая, что капитан что-нибудь добавит к этому, но не дождался. Закутавшись в плащ, Алатристе продолжал оглядывать галерею, густая тень от опущенного поля шляпы скрывала его лицо. «И, судя по всему, они вам не простили той истории с принцем Уэльским и Бекингемом. А теперь им представился благословенный случай сквитаться, лучше не придумаешь. Монастырский капеллан, которому покровительствует Оливарес, семейство обращенных и ваша милость. Всех в одну вязанку и в костер».
В этот миг один из бродяг отступил назад, чтобы, закинув голову, поднести к губам маленький бурдючок, и наткнулся на Кеведо. Загремев оружием, он тотчас обернулся и обратился к нему весьма неучтиво.
«В конец ослеп, четырехглазый! Смотри, куда прешь!»
Поэт поглядел на него насмешливо и, сделав шаг в сторону, процедил сквозь зубы:
«Равен доблестью Бернарда, схож отвагою с Роландом».
Задира эти слова расслышал и почел себя оскорбленным.
«Клянусь телом Христовым!» — воскликнул он. «Какой я тебе Бернарда? Какой еще Роланд? Я ношу славное имя Антона Навильо де ля Гамелья. Я дворянин, и у меня рука не дрогнет начисто от чекрыжить уши всякому, кто станет мне дерзить».
Он уже держался за рукоять шпаги, делая вид, что ему не терпится обнажить ее. Однако прежде хотел понять, с каким противником придется иметь дело. Тут подоспели его сподвижники, не уступавшие ему буйным нравом и дрочливостью, и, расставив ноги, брецая оружием, крутя усы, взяли поэта с капитаном в полукольцо. Все они принадлежали к особям той породы, которые так тщеславятся своей отвагой, что готовы исповедаться, пожалуй, и в несовершенных грехах. Однако и Дон Франсиско был не из пугливых. Алатристе видел, как он выпростал из-под плаща рукояти шпаги и кинжала и, не открывая полностью лицо, прикрыл полый живот. Капитан только собрался было последовать его примеру, ибо закоулки вокруг церкви были самим Богом созданы для смертоубийства, как вдруг один из этих молодцев, здоровенный малый в берете с длиннющей шпагой на широкой перевязи поперек груди, произнес:
«Напрасно вас, сеньоры, сонесло в нас и края. У нас ведь тут с несваными, как с виноградом. Сок пустим, скурку сплюнем».
Шрамов, рубцов и прочих отметин у него на физиономии было больше, чем бемолей и диезов в сборнике нот. Выговор выдавал в нем уроженца Кордовы, чей опасный нрав вошел в поговорку наравне с податливостью валенсианок. Он тоже высвободил шпагу, чтобы не запуталась в плаще, но доставать ее из ножен не спешил, дожидался, когда выдвинутся на подмогу еще сколько-нибудь дружков, ибо двукратный численный перевес казался ему, видимо, недостаточным. Тут, ко всеобщему удивлению, капитан Алатристе расхохотался. «Полно, типун!» — сказал он с ласковой насмешкой. «Ты уж смилуйся над нами! Пожалей, не режь сразу! Дай еще подышать! Уваж в память о былом!» Кордовец в замешательстве возрился на него, силясь узнать, несмотря на полумрак и плащ, которым Алатристе по-прежнему прикрывал лицо. Потом поскреб затылок под беретом, сдвинув его на самые брови, сросшиеся так густо, что казались одной сплошной линией.
«Матерь Божья!» — пробормотал он. «Стоб я сдох без покаяния, если это не капитан Алатристе!»
«Он сам», — отвечал тот. «И в последний раз виделись мы с тобой в каталажке». Именно так оно и было. Капитан, за долги посаженный в тюрьму, для знакомства приставил обвалочный нож к горлу этого малого, Бартола Типуна, который вел себя в камере слишком уж по-хозяйски. Поступок этот подтвердил репутацию Алатристе как человека, на которого где сядешь, там и слезешь, и снискал ему уважение кордовца и других арестантов. И до высот заоблачных вознеслось оно, когда стал капитан делиться со своими сокамерниками вином и кое-какой снедью, передаваемой с воли коридат непруха и друзьями, которые хотели скрасить ему тяготы заключения.
«Что, милейший мой типун, ты, я вижу, не образумился и с законом по-прежнему не в ладах, а?»
Услышав такие речи, прочие громилы, не исключая и Антонио Навильо де ла Гамелья, переменили обращение и теперь взирали на происходящее с сочувственным любопытством и даже известным почтением, ибо последовали примеру своего вожака, чье мнение было в их глазах весомей папской энциклики. И сам Типун был немало польщен тем, что капитан узнал и вспомнил его. «Истинная правда, сеньор капитан!» — ответил он, и не верилось, что это он минуту назад толковал про сок и шкурку. «Ох, сидеть бы мне в цепях со веслом на королевской холере! Тьфу, галере! Впрочем, одно другого не лучше, если б не моя милка Бласса Писорра. Она переспала с писцом, а тот дал наводку к сутье. Сунули и отмазали».
«А чего же ты в норке сидишь? Или, может быть, в гости зашел?»
«Ох, не в кости, не в кости!» — воскликнул всем видом своим, являя покорность судьбе Типун. «Три дня назад мы с товарищами вынули дусу из одного легавого. Вот и попросились в церковь пересидеть, пока шуматоха не уляжется, власти не угомонятся. Ну или пока моя сустрая бабенка не раздобудет сколько-то дукатов. Сами ведь знаете. Не змись!» И не призад будешь.
«Я рад тебя видеть». Бартоло осклабил пасть, огромную и темную, как пещера, в подобии дружеской улыбки.
«А уж я как рад, что вы в добром здравии. И верьте слову, можете располагать мною и всем этим добром». Тут он похлопал по шпаге, отчего она со звонким лязгом ударилась о рукояти кинжала и нескольких ножей. «Я вас со всеми потрохами готов служить, тем могу. Особенно, если понадобится вдруг кого спровадить в царствие небесное».
Он примирительно взглянул на Кеведа и вновь обернулся к Алатристе.
«Просения просим, сто так высла».
Мимо, подобрав юбки, пробежали две уличных красотки. Смолкла гитара на углу, и весь сброд, толпившийся на галерейке, встрепенулся в тревоге. «Облава, облава!» — крикнул кто-то. На углу уже появились блюстители порядка и в немалом числе. Послышались крики «Стоять! Не с места! Стоять! Кому сказано!» А потом пресловутое «Именем короля!» Фонарь погас, а все прихожане рассеялись с быстротой молнии. Одни юркнули в церковь, другие ринулись на калье-майор, и скорее, чем душа вылетает из тела, опустели окрестности церкви святого Хинеса. По дороге из игорного дома Хуана Вигоня капитан обогнул пласа-майор и задержался напротив таверны у турка. Невидимый в темноте, он довольно долго стоял на противоположной стороне улицы, глядя на закрытое ставнями освещенное окно второго этажа, где обитала Каридат Непруха. Она то ли не спала, то ли не задула свечу, чтобы подать ему знак «Я здесь, я жду тебя». Но Диего Алатристе не пересек улицу, а только ниже надвинул шляпу, плотнее прикрыл лицо полой плаща, теснее прижался спиной к стене, стараясь раствориться в тумане. Улица Толедо и угол улицы Аркебузы были пустынны, но кто мог бы поручиться, что из какого-нибудь укромного места не наблюдает за ним соглядатай? Капитан видел только безлюдную улицу и освещенное окно, за которым, как ему казалось, иногда мелькала тень. Быть может, эта Каридат бродит по комнате, ждет его? Он вспомнил ее смуглые голые плечи, выступающие из выреза ночной сорочки, присобранной на груди нетугим узлом тесемки. Ощутил аромат этой плоти, которая, сколько бы ни было битв покупной любви, в скольких бы схватках, оплаченных на время или на ночь, не побывала она, сколько бы чужих рук и уст не проползала по ней в свое время, так и не утратила упругой и жаркой первозданной красоты и по-прежнему умела вселять в него умиротворение, сравнимое лишь с забвением или сном. Капитана одолевало желание перейти на другую сторону, избыть в этом радушном теле свою мучительную тревогу. Но осторожность пересилила. Он дотронулся до рукояти бескайца, который носил на левом боку, рядом со шпагой. Прикрытый плащом пистолет уравновешивал его справа и вновь принялся буравить глазами ночную темень. Не выскользнет ли откуда-нибудь силуэт врага? О, как бы он хотел сейчас встретиться с ним! С той минуты, когда он узнал, что меня схватила инквизиция, а тем более, когда Дон Франциско открыл ему, кто же сплел эту интригу, Алатристе постоянно терзался жгучей ледяной ненавистью, перемешанной с отчаянием, и никак не мог избавиться от этих чувств. Судьба Дона Висента, его сыновей, его дочери, сидящей под стражей, не слишком его заботила. По правилам той опасной игры, где нередко на кону стояла собственная шкура, в их гибели не было ничего особенного.
Это как на войне, в каждом бою потери неизбежны. И капитан с самого начала принимал их со всей обычной невозмутимостью, которая иногда казалась безразличием, но была всего лишь умением старого солдата стоически переносить удары судьбы. Но со мной дело обстояло иначе. Я уж, извините за столь высокопарное выражение, вызывал у капитана Алатристе, повидавшего виды и на фламандских полях сражений, и в нашей опасной Испании, чувство, которое можно было бы назвать угрызениями совести. И меня он не мог вот так просто, за здорово живешь, списать в расход, внести в перечень убитых при неудачном штурме или захлебнувшейся атаке. Хотелось того капитану или нет, он отвечал за меня. И точно так же, как не ты выбираешь себе друзей и женщин, а они тебя. Жизнь, мой покойный отец, причуды судьбы заставили наши с ним пути пересечься. И не надо закрывать глаза на непреложные и невеселые обстоятельства. Эта встреча сделала капитана более уязвимым. Жизнь Диего Алатристе складывалась так, что был он ничем не лучше всякого другого, а, проще говоря, изрядной сволочью, однако принадлежал к той их разновидности, которые никогда не нарушают ими самими установленные правила. Именно потому стоял он здесь молча и неподвижно. Таков был его способ предаваться отчаянию, один из многих возможных. Именно потому шарил он взглядом по уходящей во тьму улице, мечтая встретить соглядатая, шпиона, фискала, любого врага, и с его помощью унять тоску, от которой сводило желудок и ломило намертво сцепленные челюсти. Как хотелось ему бесшумно выскользнуть навстречу из темноты, прижать к стене, глушая его вскрик полой плаща, молча, без единого слова, всадить ему в глотку клинок и держать, покуда не перестанет дергаться и не отправится прямо в ад. Ибо если соблюдать правила, то свои собственные, а правила капитана Алатристе были именно таковы.